Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иоасав Сорокин чтением избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Иоанна, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю Иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Глава четвертая. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» И Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову, а женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». И Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. на дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7:00 горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
О пользе чтения и слушания Священного Писания. Если мы будем постоянно упражняться в чтении и слушании Священного Писания, то будем в состоянии достигнуть своего спасения, узнаем и правые догматы, и жизнь добродетельную. Хотя бы кто был крайне упрям и непреклонен, и ленив, хотя бы попрежде он не приобрел никакой выгоды, но при всем том, в настоящее время соберет плод и получит какую-нибудь пользу, хотя и не такую, чтоб мог ее чувствовать, но все же получит. Если тот, кто приходит в мироварницу и сидит в подобных заведениях, невольно проникается благоуханием, то гораздо более тот, кто ходит в церковь. Как от бездействия рождается леность, так и от упражнения появляется усердие. Поэтому хотя бы ты был исполнен бесчисленным множеством грехов, хотя бы ты был нечист, не убегай здешнего собрания. Но что ж скажешь, если я слушаю, но не исполняю? Немалые приобретения и это — признать себя достойным сожаления. Не бесполезен и этот страх — не бесплодна и эта боязнь. Если только будешь сокрушаться о том, что, слушая, не исполняешь, то непременно придешь когда-нибудь и к исполнению. Кто беседует с Богом и слушает беседу Божию, тому невозможно не получить какой-либо пользы. Ведь мы тотчас же поправляем на себе одежду и умываем руки, как только хотим взять Библию. Видишь ли, какое благоговение еще прежде чтения? Если же мы со вниманием и читать будем, то приобретем великую пользу. В самом деле, если бы это чтение не приводило душу в благоговение, мы не стали бы умывать рук. Сверх того, женщина, если она не покрыта, тотчас надевает покрывало, представляя этим свидетельство своего внутреннего благоговения, а муж, если голова его покрыта, обнажает ее. Видишь ли, как внешний вид бывает провозвестником внутреннего благоговения? Потом, и севши слушать, человек часто вздыхает и осуждает свою настоящую жизнь. Итак, будем внимать Писанием, возлюбленные. И если не другое что, то, по крайней мере, Евангелие да будет для нас предметом особенного внимания, да будет всегда в наших руках. Ведь только что откроешь эту книгу, тотчас увидишь пред глазами имя Христово, и тотчас услышишь слова: «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго». А кто услышит это, тотчас пожелает девства, подивится рождению, отрешится от земли. Немаловажно и то, что ты увидишь деву, сподобившуюся духа, и ангела, беседующего с нею. Между тем, это пишется еще в начале. Если же ты будешь продолжать чтение до конца, то тотчас отвергнешь все житейское и будешь смеяться над всем земным. Если ты богат, за ничто почтешь богатство, когда услышишь, что она, обрученная плотнику и происшедшая из смиренного дома, соделалась матерью твоего владыки. Если ты беден, не будешь стыдиться своей бедности, когда узнаешь, что Творец мира не устыдился беднейшего дома. Помышляя об этом, ты не станешь похищать, не будешь лихоимствовать, не станешь брать того, что принадлежит другим. Напротив, скорее сам сделаешься любителем бедности и будешь презирать богатство. А достигнув этого, ты избежишь всякого зла. Далее, когда увидишь Христа лежащим в яслях, тогда не будешь стараться украсить свое дитя золотом или устроить для своей жены серебряное ложе. А не заботясь об этом, ты не станешь из-за этого лихоимствовать и похищать. Много и других выгод можно получить от чтения Священного Писания, которых нельзя теперь пересказать в подробности. Но их узнают те, которые сделают опыт. Поэтому умоляю вас и приобретать книги Священного Писания, и усвоить себе мысли их, и начертывать их в душах. Иудеям, так как они не были внимательны, повелено было привешивать книги к рукам. А мы даже и не к рукам, а в домах полагаем их, тогда как надлежит запечатлевать их в сердце. Через это мы очистим себя в настоящей жизни и достигнем будущих благ, которых досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу вместе со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. У микрофона ведущий Александр Андрианов. 30 июля 1912 года. То, о чем я хочу побеседовать с вами, полезно и для монашествующих, и для мирян. В книге Иисуса, сына Сирахова, жившего еще до Рождества Христова, говорится: «Сыне, всяцем охранением блюди твое сердце», и еще «дашь тьми, сыне, твое сердце». И эти слова говорит сам Господь через премудрого мужа. Святой пророк Давид восклицает: «Сердце чисто созижди во мне, Боже». Это значит, что псалмопевец просит Господа избавить его сердце от страстей, чтобы чистым отдать его Богу. Господь сказал про сердце человека: «От сих бо исходища живота». Сердце — это центр всего. От него зависит: «Иде же бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше». Необходимо дать себе отчет, к чему лежит наша душа, что составляет ее содержание. Носим ли мы Христа или привязываемся к чему-то земному? Хорошо, если каждый из вас вечером будет посвящать час или два на рассмотрение своего сердца, чтобы определить, любит ли оно Бога или что-то временное. А возлюбить всей душой Христа необходимо. «Дашь мне, сыне, сердце». Но что мы ныне замечаем? Отдают свое сердце чему угодно, но не Господу. Один привязывается к богатству, и вся его радость заключается в приобретении денег. Другой ищет славы. Ему ничего более не надо, только бы все говорили и преклонялись перед его талантом. Это большей частью люди ученые или художники. Третьи отдают свое сердце красоте, восторгаются красотами мира сего, особенно же преклоняются перед красотой женщины. Это снова художники. Тургенев, например, высоко ценил женщину. Все женщины в его произведениях окружены ореолом. Мужские типы очерчены менее ярко. Из наших великих русских писателей только Гоголь, также поклонник всего прекрасного, в последние годы своей жизни ищет в женщине прежде всего христианку, и христианку истинную. Он, впрочем, такой не встретил не потому, что среди русских женщин не было таких. Нет, женщины-христианки у нас всегда были и будут. Они воспитывают молодое поколение, они являются как бы залогом нашего счастливого исторического будущего. Но, верно, Гоголю это было не полезно. Сегодня беседовал с одной интеллигентной особой, окончившей гимназию и собирающейся поступить на курсы. Она восхищена Тургеневым. «Куплю, — говорит, — полное собрание сочинений, все прочитаю. Очень уж ярко у него обрисованы женские типы». Да, она говорила справедливо. Тургенев — замечательный художник. Но плохо он кончил. Не отдал своего сердца Господу. В одной своей статье, написанной незадолго до смерти, Тургенев говорит: довольно гоняться за красотой и так далее. Но, к сожалению, до конца жизни он гонялся за красотой. Много раз Тургенев увлекался. Наконец, свою последнюю любовь, все, что осталось в его душе, он отдал безвозвратно женщине, а Христу не осталось ничего. Его он отринул от себя. И кого же так полюбил Тургенев? Предметом его последнего многолетнего увлечения была ветреная женщина, итальянская еврейка Виардо. Вчера я служил молебен в Боброве, и после него был у директора завода. Здесь я познакомился с одной дамой, которая лично знала многих наших писателей — Полонского, Гончарова, Тургенева. Про Ивана Сергеевича она рассказывала, что Виардо ужасно относилась к нему, третировала его и даже гордилась, что с великим русским писателем она обращается как с последним лакеем. А что же Тургенев? Он был ослеплен любовью и все переносил. Жалкое ослепление души. Перед смертью те, кто был рядом с Тургеневым, нашлись все-таки добрые люди, позвали священника, но он отказался причаститься, да так и умер. Предстал он Господу, а Господь требует прежде всего сердце ему преданное. Но Тургенев отдал свое сердце человеку, а не Христу. Еще на земле он принял возмездие. А какая участь ждет его за гробом, страшно и подумать. А ведь было время, когда Тургенев был верующим человеком и высоко ценил веру. Бывал он и в Оптиной. В одной своей статье он восставал против нигилизма, говоря, что ныне новое нашествие на Святую Русь, нашествие гораздо страшнее монгольского. Те татары поработили нас политически, а нигилистическое направление старается отнять у нас веру. Необходимо всем писателям сплотиться вместе и встать на защиту святой веры от врагов ее. Напоследок Тургенев сам встал в ряды врагов веры и погиб, подобно Толстому. Лермонтов тоже искал красоту и погиб из-за женщины. Печальная судьба и Пушкина, одного из самых великих русских поэтов. Правда, он скончался, причастившись. Может быть, Господь и простил его, но как приходится ему там, мы не знаем. Он увлекался приходящей красотой, служил суете, хотя по временам отяготился этим. Есть у Пушкина стихотворение, очень подходящее по содержанию к нашей беседе. Однажды Пушкин был у одной красавицы, и она стала просить написать ей что-нибудь в альбом. «Да что же я вам напишу? Все равно что, ведь вы гений. Напишите экспромтом несколько строк и подпишите свое имя». Пушкин исполнил ее желание и написал: «Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный, волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке, оставив мертвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке». Это стихотворение стало как бы пророческим. Действительно, на земле-то Пушкина помнят, но, может быть, для неба имя поэта и умерло? Убедительно прошу вас, не привязывайтесь ни к чему душой. Пусть один Господь царствует над нею. Но некоторые хотят совместить любовь ко Христу с любовью к тленному. Невозможно это. Одна, например, страстно любит богатство или славу, или, наконец, человека. Она хочет любить страстной любовью жениха и оставаться всей душой преданной Христу. Но это несовместимо. В любви к жениху, конечно, нет греха, но если любовь к нему сильнее любви к Богу, то она отдалит от Христа. Сам Господь сказал: «Никто не может служить двум господам». Чтобы работать только Христу, и в монастыри идут. Великое это дело. Но вот часто случается, поступят в монастырь, а затем разочаровываются. Пишут мне: «Я надеялась найти в монастыре полный душевный покой. Думала, что там я проникнусь молитвенным духом, а что выходит на деле? В монастыре такая же серенькая жизнь, как и в миру. Зависть, интриги, сплетни. Нет, не могу я переносить этого. Что мне теперь делать?» Я отвечаю: «Терпи. Ты ошибочно думала о монастыре, что там только одна молитва. Необходимо понести и досаду на сестер, чтобы омыться от приставшей духовной скверны». Снова пишут: «Батюшка, нестерпимо мне трудно. Сестры восстают и возводят всякую клевету. Матушка-игуменья тоже нападает. Защиты найти не в ком. Молись за обижающих тебя, говорю. Не игуменья нападает на тебя, а так нужно для твоей пользы». «Не могу я молиться», — отвечает, — «за тех, которые приносят мне столько огорчений и зла». «Не можешь? Проси Господа, и даст тебе силу полюбить их». И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Прилепляясь к ничтожному временному, что мы оставляем, каких благ лишаемся и имеем лишиться? Душа моя, Господь сказал тебе, что весь мир видимый в сравнении с тобою — ничто. За ничто и считай его, и виждь, чем создал тебя Творец и что хочет из тебя сделать. Помяни сошествие на землю Сына Божия, Его хождение по земле с благовестием небесной истины, Его добровольную нищету, Его чудеса, пророчества, Его тайную вечерю, Его бесчестие, Его страдания, смерть, воскресение и вознесение на небеса, и стремись к горнему блаженству. Истинная любовь охотно терпит лишения, беспокойства и труды, сносит обиды, унижения, недостатки, погрешности и неисправности, если нет от них вреда другим. Терпеливо и с кротостью переносит низости и злобу других, предоставляя суд всевидящему Богу, праведному судьи, и молясь о том, чтобы Бог вразумил омраченных неразумными страстями. Во время молитвы и при чтении Слова Божия надо иметь благоговение к каждой мысли, к каждому слову, как самому Духу Божию, Духу истины. Сомнение и презорство к слову, как яд духа лжи, надо отсекать. А как сомнение и презорство есть плод самомнения и гордости, то гордость надо с корнем отсекать и быть как бы младенцем в простоте лепечущим пред Богом, младенцем, который знает и говорит только то, чему он научен от родителей, посторонних внушений, противных родительским, не слушает и не знает, да и слушать и знать не хочет. Ибо Дух Святый научил святых мужей, как детей простых и незлобивых, просить, благодарить и славословить Бога теми молитвами, которые влагает в уста наши Церковь. Помни, что все мы дети Отца Небесного, и в простоте души смотри на всех, как на детей вечного Отца, святого, всеблагого, вездесущего, всеведущего, всемогущего, премудрого, праведного, неизменяемого, а всех промышляющего, всех покрывающего кровом крил своей благости, и живи в любви со всеми, побеждая благим всякое зло в людях. Какое высокое достоинство, честь, счастье молиться за людей, за это драгоценное стяжание и достояние Божие! С какой радостью, бодростью, усердием, любовью надо молиться Богу, Отцу человеков, о людях Его, купленных Ему кровью Сына Его. Сии суть куплени Богу и Агнцу. Внемли, о Иерей Божий! Тебе приходится часто разглагольствовать с Богом по готовым молитвенным образцам. Да не ульстишь языком твоим, устами говоря одно, а на сердце имея другое, или говоря и не сочувствуя тому, что говоришь, если о ком молишься, да не будет в тебе дьявольского лукавства и двоедушия, но сердцем и устами молись Вседержителю Богу, испытующему сердца и утробы. А чтобы тебе молиться всегда искренно Господу Богу, презирай все земное, будь беспристрастен ко всем благам и наслаждениям мира сего прелестного, тленного и скоро приходящего, к пище, питью, разным сладостям, к деньгам, к одеждам и разным украшениям или отличиям, к удобству временного жилища, вменяй все засор и тлен и воду. Будь воздержан, люби Бога всем сердцем, безраздельно, а не поверхностно только и кое-как. Люби всею мыслью и всею крепостью, а не слегка, так, чтобы ничто не могло тебя оторвать от любви к Богу, ни скорбь, ни теснота, ни гонения, ни беды, ни смерть, ни живот, ни все прочее. И ближнего люби, как самого себя, снося великодушно его погрешности, слабости, заблуждения, возгорание страстей. Смотри, помни, великое дело беседовать с Богом, непрестанно на нас взирающим, непрестанно нам внемлющим и неусыпно испытующим наши сердца и утробы. Да не лжет, да не будет хладно сердце твое к Богу и ближнему во время молитвы за ближних, помни, за все Бог будет судить тебя, за всякое слово, праздное или льстивое. А между тем враг исконный, отец лжи, дьявол, не дремлет и всеми способами усиливается окаменить и сделать нечувствительным, лживым и лукавым твое страстное сердце, усиливается изгнать из твоего сердца веру и упование на Бога с любовью к Нему и любовь и сочувствие к ближнему, и занять тебя единственно мирскими, временными интересами. Внемли, внемли себе своим помышлением сердечным, о Иерей Божий, и не связывайся житейскими похотьми и сластями. Сладостью твоею да будет единый Бог и душа человеческая. Будь душелюбец, а не серебролюбец или сластолюбец. Сам, Господи, устрой вся сия. Без Тебе, Бо, не можем творить и ни часо же. Буди, буди.
Все для всех и для меня, окаянного, Господь многомилостивый и щедрый. Все Божие, а моего ничего нет. Я с благоговением должен благодарить Бога за все, и за струи воздуха, света, воды, за глотки пищи, за одежду. Все, и сами тела наши, воистину земля и вода. Аминь. Все мы одно, и должны любить один другого, как себя. Эгоистическое жаление чего-либо для других и смущение, порыв к жалению от дьявола, всякое пристрастие к земному, мечта дьявола и мечта нашего самолюбия. Что Святая Церковь внушает нам, когда и на домашней молитве, и в церковной влагает в наши уста молитвы от лица всех, а не от одного лица? Внушает нам непрестанную взаимную любовь, чтобы мы всегда и во всем, на молитве и в житейском обращении любили друг друга, как себя, чтобы мы, подражая Богу в трех лицах, составляющих высочайшее единство, и сами были едино из многих составленное. Да все едино будут, яко же ты, Отче, во мне, и аз в тебе, да и ти в нас едино будут. Молитва общая от лица всех и в жизни учит нас делиться житейскими потребностями с другими, чтобы и в жизни у нас было все общее и как бы едино, чтобы во всем была видна любовь взаимная, также чтобы каждый свои способности употреблял во благо других, кто как может, а не скрывал талант свой в земле, не был бы эгоистом и ленивым. Мудр ты, дай совет немудрому, образован, научи невежду, силен, помоги бессильному, богат, помоги бедному. Когда ты один молишься, и унывает дух твой, и станет скучать и тяготиться одиночеством, помяни тогда, как и всегда, что на тебя светлейшими паче солнца очами взирает трипостасный Бог, все святые ангелы, ангел твой хранитель и святые Божии человеки, истинно. Ибо все они едино в Боге, и где Бог, там и они. Куда солнце, туда и все лучи его обращены. Разумей, что говорится. Молись всегда горящим сердцем, а для этого никогда не объедайся и не упивайся. Помни, с кем беседуешь. Люди забывают причасто, с кем они беседуют на молитве, кто свидетели их молитвы. они забывают, что беседуют с бодрым и всевидящим, что беседе их с Богом внимают все силы небесные и святые Божии человеки.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.